костра под Задолеском.
Здравствуйте, гости дорогие! Очень рада всех видеть на нашем подкасте «У костра под Задолеском». Здесь мы погружаемся в мир сказок и щекотим нервы страшилками. Не буду вас долго томить, пора переходить к истории. Кто сегодня хочет рассказать сказку?
Бабуль, сегодня сказку расскажу я. Всем привет, меня зовут Макс. И сперва вам хочется рассказать про тайничок, который спрятан в описании выпуска. Там находятся ссылки на наши соцсети. Например, на телеграм-канал, в котором мы знакомимся и общаемся с нашими подписчиками. А еще делимся всеми новостями и полностью показываем, как растет проект.
И что? Шарманка завелась. Люди сказку ждут. Пора начинать.
Хорошо, хорошо, бабуль. А сказка будет вот о чем.
Итак, наш внимательный слушатель и мой дорогой друг. В этот день рождается сказка про врача. Все происходило в средневековье. Родился в семье мальчик, которого было решено отдать в медицинский институт. Его отец был врачом, его дед был врачом, его брат был врачом, и это была их семейная традиция – лечить людей. В их семье существовал кодекс – лечи другого так, как ты хотел, чтобы лечили тебя. Семья у него была благородная. Их талант в медицине передавался по мужской линии. Каждый в городе знал о их хорошей репутации. Поэтому и к отцу, и к деду, и к прадеду всегда ходило много людей. В народе ходила такая мудрость: если и доверять свою жизнь, то только их семье. Люди знали, что эта семья может вылечить от любого недуга. Каждый мужчина в семье посвящал всю свою жизнь этому делу. Каждый постоянно развивался, изучал разные заболевания, чтобы находить новые методы их лечения, а после передавал все знания сыну. Мальчик рос и воспитывался в такой семье. Как и его родня, много учился. В институте закончил несколько медицинских факультетов и продолжал обучаться даже в свободное время. Кроме прочего, он успевал работать в лаборатории и к 25 годам стал уже довольно-таки известным врачом. Жил он в Лондоне, как и все его предки. Он понимал, что Лондон – место его силы, место его работы. Понимал, что здесь – центр знаний и развития. Весь город был наслышан о его способностях в медицине, и большую роль играла не только слава их семейства, но и его огромный талант. К нему обращались люди с совершенно разными заболеваниями. К нему всегда была большая очередь. Он хотел помочь каждому нуждающемуся. И знаете, у него это отлично получалось. Он излечил многих. А кто был неизлечим, избавлял от жестоких мучений. Тому удавалось переносить лучше тягости жизни, лучше справляться с заболеваниями и доживать свой век с меньшей болью. Любили его люди за то, что все он делал от чистого сердца. Он любил свою работу. Он ее обожал. Он проводил днями и сутками за столом в кабинете и в лаборатории, изучал разные интересные и не очень заболевания и их ответвления. Лучшим в своем деле его делало то, что он мог действительно помогать, причем делал это быстро, почти без промахов. Звали этого юношу Нейт. И вот однажды по Лондону начал ходить новый вирус, с которым человечество еще не встречалось. Нейт много времени потратил на то, чтобы изучить его, чтобы понять, как с ним бороться, но не находил способов. Всю жизнь он замечал, что большинство его коллег – болваны и бездари, что они многое делают неправильно и не хотят ничего менять. Их все устраивало. У Нейта во всем был свой подход. Нейт лечил как отец, дед и прадед. Лечил в первую очередь, опираясь на свои знания, опираясь на подсказки внутри своего сердца. В этом был секрет его успеха, но в этой ситуации Нейт потерял все свои силы, потому что не мог найти выход, найти решение. Как же быть? Чем лечить людей? Как победить этот неизвестный вирус? Врач задумался, может быть, кто-то в этом мире нашел ответы на эти вопросы. Он очень хотел помочь нуждающимся, ибо вирус уродовал людей, убивал многих и делал это мучительно. Нейт в отчаянии начал обращаться к врачам, которых презирал долгое время, которых он ненавидел из-за их халатного подхода и отношения. Он отбросил все предрассудки, заставил себя это сделать, ведь жизни его пациентов намного важнее его моральных устоев. Нейт начал работать совместно с другими, изучать вирус в команде. И тогда он точно убедился в том, что его окружают одни дураки, что остальные не сильно заинтересованы в своей профессии. В ней они мало смыслят. «И в руках таких людей хранятся жизни миллионов?» – подумал тогда доктор. Эта мысль еще больше погружала его в тоску. Он видел, что остальные делают больным только хуже. Их методы были ужасны. Все врачи это понимали, но молчали и продолжали делать вид, что все так и нужно. Ведь больше ничего не оставалось. Нейт пробовал методы врачей, пробовал их усовершенствовать. Такими способами вместе с коллегами он загубил многих людей. Они делали их смерть еще мучительнее, делали их жизнь еще тягостнее. Никому так и не удалось найти решение против этой болезни. И когда люди приходили с благодарностями, которых спасало чудо, а не медицина, Нейту становилось тошно. Ему становилось противно при виде картины, как коллеги принимают благодарности. Он же в ответ просто молчал и отводил глаза. Ему нечего было сказать. Его душу выворачивало наизнанку от таких слов. Он знал, что причиняет людям боль. Знал, что делает им намного хуже. Это вызывало отвращение и приносило немалую боль. Еще больнее было от вида, как его коллеги с радостью принимают благодарности. Как они счастливы стараться, и это их мотивирует. В один момент Нейт не смог справиться с горем и впал в депрессию. В глубокую депрессию. Он начал топить горе в алкоголе и все меньше уделял времени своей профессии. Он очень глубоко погрузился в отчаяние. Тогда он думал лишь об одном. О том, что бессилен. И со временем решил, что не сможет уже ничем помочь людям, что бестолку бороться с этим вирусом. Этот вирус оказался сильнее всего человечества. Подумал об этом, собрал необходимые вещи и уехал за город в лес. Нашел домик поглубже в лесу и стал подрабатывать лесорубом. Спустя время его все же нашли. К нему приезжали его коллеги, врачи, медики, хирурги и лаборанты, которые работали вместе с ним. Они также заболели этим вирусом и искали спасения, искали утешения у Нейта. Но слова Нейта опережали любые жалобы, каждому из них он отказывал. Любой гость приезжал в отчаянии, в еще большем отчаянии уезжал. Врачам ничего не оставалось, как лечить себя теми же средствами, которыми они лечили других людей. Тогда же они на себе лично прочувствовали, сколько же боли и страдания они приносили людям. Каждый из них через время умирал. Нейт провел в доме годы, к нему приезжали все реже. В конце концов, посетителей не стало. Он жил жизнью отшельника, осваивал навыки лесоруба. Рубил дрова, делал разные предметы из дерева. Это его отвлекало, и постепенно он забывал о внешнем мире и вирусе. Совсем избавиться от воспоминаний не удавалось. Внешний мир все же жил в нем в виде боли о прошлом. Иногда по ночам боль усиливалась, воспоминания разгорались. Тогда во сне его навещали бывшие пациенты и молили вернуться. Нейт это все игнорировал. Наш главный герой все эти годы думал, что находится один посреди леса, что по соседству живут лишь боль и жуткие воспоминания. Однажды, прогуливаясь по лесу, как он это любил делать, он встретил маленькую девочку. Ребенок был очень болтлив и рассказал все о себе и своей семье. Оказалось, что ее семья живет по соседству. Родители решили уехать в лес, спасаясь от вируса. Живут они здесь совсем недавно. Девочке было 10 лет, ее звали Дана. Она любила ходить в школу, но не расстроилась переезду, ведь ей нравились животные, и папа водил ее смотреть на белок. В школе больше всего ей нравились труды, поэтому она мечтала стать скульптором. По дереву или камню пока точно не решила. Нейт и Дана подружились. Нейт учил ее работать с деревом, они вместе делали скворечники и кормушки, украшая их разными резьбами и узорами. Дана за это очень любила Нейта. Ему же, в свою очередь, нравилась любовь к миру и открытость девочки. Родители были также рады этим встречам. Порой они шутили, что даже в лесу им удавалось отыскать нянечку. Оно и понятно, отец с матерью переживали, что дочери не будет хватать общества. В моменты общения со своим новым другом Нейт полностью забывал про свое призвание, бывшую жизнь и годы боли. Он каждый день выходил на прогулку с мыслью о том, что встретит ее вновь. Они встречались каждый день. Нейт в их паре принимал роль мудрого старикашки и всегда чем-то делился. Дарил ей свой опыт и мысли. Дана же в нем пробуждала какого-то внутреннего ребенка с огромной беспечностью. Они много играли и весело проводили время. Однажды Нейт вышел на прогулку и не встретил ее. До этого они встречались каждый день у дряхлой сосны с приставленным камнем в одно и то же время. Тогда он немного опечалился и пошел домой. Во второй день Даны снова не оказалось на месте. Так же и в третий день. Так продолжалось неделю. Он за неделю ни разу ее не встретил. Только тогда он заподозрил неладное и отправился в дом к этой семье. Как только дверь открылась и показалось лицо матери, он понял, в чем дело. Дана заболела вирусом. И тогда его словно оглушило и ослепило. Ничего не сказав, он развернулся и помчался в свой дом. В размышлениях он провел целую неделю, не выходя из дома. Да что там из дома? Он практически не выходил из комнаты, забыв даже про еду. За неделю он решил, что готов вернуться и попробовать спасти своего друга. Перед уездом он в последний раз зашел к Дане и дал клятву, что найдет лекарство. Он вернулся в Лондон. Все свое время, всю свою оставшуюся жизнь он посвятил изучению вируса. Смерть встретил со старостью, а не с вирусом. Умер Нейт в отчаянии. Ведь всю свою жизнь после возвращения он понимал, что бессилен. Ему казалось, что ничего полезного, никаких успехов он не добился, ни на шаг не приблизился к тайне. Но время показало, что все обстоит иначе. Другие способные врачи после смерти нашли его записи и продолжили изучать вирус. И в ближайшие несколько лет нашли лечение. Оказалось, Нейт совсем немного не дошел до истины. До сих пор его считают великим, его достижения и труд несравнимы. Его имя навечно выбито в учебниках, памятниках и книгах.